Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Смирение». Сегодня вторая, заключительная часть. Агарь имела неправедную госпожу Сару, которая несправедливо и жестоко обращалась с Агарью. «Это же будет верно, если мы уйдем от такой госпожи или нет?» «Нет, Слово Божье учит нас смиряться. Быть может, мы лучше знаем, чем Слово Божье, но тогда мы будем иметь проблемы, и никогда из этих проблем не выберемся. Это нам должно быть ясно. Слово Божье учит нас, почему Агарь должна была вернуться и смириться перед Сарой». Начиная от стиха 4, госпожа Агари стала в ее глазах ничтожной, и она стала относиться к ней пренебрежительно. В Бытие глава 16, стих 4 читаем. «Он, то есть Авраам, вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Именно в этом заключалось все зло, которое в глазах Господа Иисуса было высокомерием. Агарь вынуждена была смириться не потому, что Сара строго обращалась с ней, но потому, что она стала презирать свою госпожу. Конечно, Агарь презирала свою госпожу во многих событиях совместной жизни. Как Измаил, так и Исаак являются сыновьями Авраама. В Агаре мы символично видим мать плоти, Еву. А в Саре, напротив, мы символично видим небесный Иерусалим, который является матерью Церкви Иисуса. Как читаем в послании Галатам, глава 4, стих 26. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». Это хорошо, что Агарь вернулась. Смирение является возвращением к Божьей воле. По третьему пункту. Но если мы слишком горды и высокомерны, чтобы по совету верующих смириться, тогда Господь Иисус вынужден использовать даже погибший мир. Это третья возможность, с помощью которой Господь Иисус может на нас воздействовать. Тогда окружающий мир должен нас поднять. Мир сей с его великой свободой действия, с его широкой дорогой, имеет тысячи возможностей развращения в нашей жизни. И этот мир должен нас поднять. Почему? Потому что наши сердца ожесточены. Поэтому Божьей любви мы не хотим больше давать место. Давид согрешил и вопреки Божьей воле провел исчисление в Израиле. Как читаем во второй книге царств, глава 24, стих 2. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Когда Иоав выполнил это задание царя, то Бог открыл Давиду, что он согрешил в этом действии, поэтому вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Стих 10. А теперь в стихе 14 последует самое главное. «И сказал Давид пророку Гаду: „Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, Только бы в руки человеческие не впасть мне. Здесь у нас должен возникнуть естественный вопрос. Почему нет? Почему нельзя было впасть в руки человеческие? Ведь здесь у людей находится широкая дорога, здесь имеются тысячи возможностей. Там можно согрешать, как душа твоя желает. Почему тогда нет? Потому что у людей нет милосердия. Так говорит в этом тексте Слово Божье. Из-за падения Соломона в грех идолослужения, как читаем в Третьей книге Царств, глава 11, стихи с 5 по 11. Бог передает 10 колен Израилевых в руки Иеровоама, раба Соломона. Читаю этот текст. «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему», то есть Иеровоаму. А дальше в стихе 39 Бог говорит: «И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Опять у нас возникает вопрос: почему не навсегда? Семенем Давида является в конечном счете Иисус Христос. Христос является концом смирения. После того, как Он смирился за всех нас, из-за греха Соломона и всех наших грехов, Бог смирил Своего Сына Иисуса Христа на Голгофском кресте. А через это смирение Господа Иисуса на Голгофском кресте, которое он воспринял добровольно и не пытался его избежать, он дал нам жизнь вечную. И что стало бы с нами, если бы Господь Иисус не перенес это смирение? В отношении смирения сам Господь Иисус говорит о себе в Евангелии от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. А теперь самое главное: ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А как практически выглядит смирение нашего Господа Иисуса, когда Он в плоти находился на земле среди людей? Очень хорошо нарисовал перед нашими глазами ученик Иисуса Петр в первом своем послании в главе 2, стихи с 20 по 24. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступок? Но если, делая добро и страдая, терпите, если смиряетесь, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны». А мы спросим: к чему? Мы можем сказать: чтобы незаслуженно страдать и смиряться, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, генеральный пример во всей Библии, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. А ведь он пострадал за наши грехи. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Из этого текста мы можем выделить самое главное, что касается нашей темы смирения. Господь Иисус, как единственный безгрешный человек на земле, настолько смирился перед всеми погибшими грешниками мира сего, что вместо них страдал и умер на Голгофском кресте, возложив на себя грехи всего мира. При этом его еще и злословили. В своих страданиях и смирении Господь Иисус является для всех детей Божьих генеральным примером во всем Святом Писании. Для успешного выполнения задания по спасению людей по благодати Бог вынужден был унизить своего Сына в плоти перед ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 7. «Немного ты, то есть Бог, унизил его, Иисуса, пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Однако не только перед ангелами, но и перед людьми унизился и смирился Господь Иисус, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 28. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, то есть людям, и отдать душу свою для искупления многих. А чтобы служить другим, какими бы ни были эти люди, необходимо глубокое смирение. За свое унижение и смирение Небесный Отец увенчал Сына славою и честью и поставил Его над делами рук Своих. Хотим ли и мы быть в вечности возвышенными, потому что являемся сонаследниками Господа Иисуса? Поэтому чрезвычайно важно, чтобы и все мы были готовы или проявили готовность нести наши смирения, которые Господь Иисус допускает в нашей жизни веры или сознательно смиряет нас. Но мы только по той причине не несем наше смирение, потому что мы ищем наше мнимое или предполагаемое право. Мы должны честно признаться, что ищем человеческое право. Быть может, мы ищем даже грехи, но мы не ищем Божьей воли. Мы ищем наше право, потому что мы его больше любим, чем нашего Спасителя Господа Иисуса. Да хранит и благословит нас Господь Иисус, чтобы свершилось, а что именно? Чтобы у Иисуса не было необходимости, как последняя возможность, смирять нас через погибших грешников мира сего. Если мы любим Его волю, ищем и делаем ее. И если Господь Иисус вынужден смирять нас через погибших грешников мира сего, то это значит, что в самосмирении и смирении через верующих у нас наблюдался недостаток. Приведу еще один классический пример смирения в Новом Завете, который мы видим в лице Стефана. Историю смерти Стефана мы все с вами хорошо знаем. О нем мы читаем в Деяниях апостолов, глава 6, стихи с 8 по 10. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Они не могли вынести истины, которую слышали из уст Стефана, поэтому пришли в ярость и стали побивать его камнями, как читаем в Деяниях апостолов, глава 7, стихи с 54 по 60. Читаю этот текст. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. На этом закончим обсуждение темы смирения в вышеупомянутых трех пунктах. И снова перейдем к нашему главному тексту, где сообщается в Псалме 118, в стихе 67. «Прежде чем я был унижен, я заблуждался». Дорогие братья и сестры, у нас нет необходимости заблуждаться, но мы часто заблуждаемся, потому что не во всем ищем волю нашего Господа Иисуса. Если в наших действиях и высказываниях мы будем искать волю нашего Господа Иисуса, то Он будет нас хранить от заблуждений. Последняя часть нашего главного текста приносит одновременно плод от такого нашего поведения. Там мы читаем: «А ныне слово Твое храню». Наш поворот, обусловленный нашим смирением, приводит нас к покаянию, на основании чего мы имеем возможность хранить Слово Божие. Именно это хранит нас от заблуждений. Мы можем сказать, что наш главный текст содержит все, от смирения и до преодоления или до победителя и хранителя Слова Божьего. Без смирения для автора данного псалма немыслимо было и хранение или соблюдение Слова Божьего. Поэтому из стиха 71, как эхо из леса, раздаются его слова: «Благо мне, что я был унижен, так же, как Бог немного унизил пред ангелами своего Сына». Дорогие братья и сестры, кто из нас после вышеизложенных библейских истин насмелится отклонить смирение? Не должны ли мы всем сердцем искать эти смирения, если Господь Иисус допускает их в нашей жизни, справедливо или несправедливо? В моей жизни я еще не встречал такого человека, о котором было бы сказано: «Это такой человек, который в своей жизни слишком много смирялся». Я еще никогда не встречал такого человека, но наоборот, даже очень многих верующих, которые слишком мало или вообще не смиряются. Благо тому человеку, который при обучении в школе нашего Господа Иисуса испытал желаемое Божье наставление: «Благо мне, что я был унижен». А теперь, дорогие братья и сестры, я задаю всем вам самый главный вопрос. Достиг ли уже с вами Господь Иисус, которого мы все знаем, того уровня смирения, как мы его сегодня рассмотрели? Или вы любите ваши гордые сердца больше, чем страдания Господа Иисуса, страдания, посредством которых Он мог вас спасти для жизни вечной? И если вы ваши гордые сердца больше любите, чем страдания Господа Иисуса, то это значит, что вы и смирения не любите, и не ищете их. А ведь автор Псалма 118 очень хорошо выучил этот урок и говорит в конце стиха 71: «Дабы научиться уставам твоим». А в нашем положении мы должны бы сказать, чтобы для нашего преодоления, для нашей победы мы познали Слово Божие. Господь Иисус дает нам смирение. А поскольку мы знаем, что согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 28, сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», то Господь Иисус допускает в нашей жизни веры, смирения. Поэтому мы все должны обратиться к нашему Господу Иисусу и сказать Ему: «Дорогой Господь Иисус, дай мне силу, в которой я нуждаюсь, чтобы жить в Твоей воле, в том, что Ты будешь меня смирять, чтобы посредством этих смирений я стал больше на Тебя похожим. Твои смирения на Голгофском кресте были чрезвычайно велики. Не следует ли и мне глубоко смириться из-за моих грехов? И кто я такой по сравнению с живым Богом, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них?» Деяния апостолов, глава 14, стих 15. Аминь.